Читаем текст, хорошо нам известный, Евангелие Матфея, 16 глава, с 15 по 19 стих включительно. Он говорит им, Христос: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Аминь. Две недели тому назад мы отмечали восточное христианство, отмечало это особое событие библейское, пророческое, когда в день Пятидесятницы, праздника, установленного Богом при выходе израильского народа из египетского рабства, произошло излияние Духа Святого на апостолов, потом уже на других, кто покаялись от слов апостолов. То есть произошло, мы говорим, рождение церкви. Это особое событие, которое произошло не только на земле, но и в глазах неба. И Петр будет писать в своем послании, что ангелы хотели бы проникнуться, понять вообще смысл вот прихода Христа. Они хотели понять вот эту глубину, что значит миссия Христа. И мы в посланиях Павла встречаем это слово «церковь». И церковь, вот мы будем рассуждать немножко, вспоминая или, может быть, возобновляя своей не только памяти, но и в сердце значение вот нашей с вами принадлежности. Но вот это событие, оно произошло почти 2000 лет тому назад. И оно произошло по слову Господню. Мы знаем, что Христос перед тем, как вознестись, сказал ученикам, чтобы они не оставляли Иерусалим, не уходили от него, из него, но ожидали обещанного от Отца. То есть он уже подготавливал их к этому, но здесь уже конкретно сказал: оставайтесь и ждите. Мы с вами не знаем, предполагали ли ученики, они знали, что через 50 дней после Пасхи наступит праздник Шавуот, день Пятидесятницы. Знали они об этом? Возможно, готовились к этому празднику, но не ожидали того, что произошло в этот день. И когда мы читаем внимательно вторую главу Деяний апостолов, мы там увидим, как вообще это событие произошло. Но сегодня уже прошло почти 2000 лет, и мы видим с вами, что Господь прилагает спасаемых к церкви. Вот это слово через апостола Петра, что Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви, оно включает в себя некое такое, знаете, некое таинство. Может быть, я в последнее время часто об этом говорю, но церковь — это на самом деле тайна, которая была сокрыта от веков и родов, и ныне открыта через Христа. И вот в этой тайне присутствует нечто особенное, особая принадлежность. Вот сегодня будут принимать крещение 14 человек в нашей церкви. Уже были совершены крещения в ряде московских церквей. Кто-то будет крещение совершать на водоеме, в малом таком количестве. Был период, когда ежегодно наше московское объединение братства наших церквей осуществляло вот это священное действие в Строгинской пойме. Но последние уже где-то лет 8 мы не имеем такой возможности, не дают нам согласия на это. И слава Богу, что в церквах поместных, у кого есть дома молитвы, есть свои баптистерии, по-еврейский миква, когда погружается, будут погружаться вот сегодня эти 14 человек. Но сколько по всей земле? Статистика говорит, что приблизительно где-то 70 миллионов, говорят, присоединяется к христианству. Уже больше 2 миллиардов считают себя христианами, живущими на земле. Но во всем этом есть нечто, которое включает в себя вот это особое переживание, эту особую личную встречу со Христом через рождение свыше, и потом именно вхождение в церковь в сознательном возрасте. В сознательном возрасте. Я подчеркиваю это, потому что до сих пор есть разномыслие на этот счет, что не только в церковь входит взрослый человек, но может и ребенок. Много разномыслий на богословском уровне, но наша задача другая сегодня. Вообще вот это, то, что мы с вами являемся членами церкви, это благодать Божия, которая до сих пор осуществляется для человечества. И цель именно спастись через жертву Сына Божия Иисуса Христа и потом уже присоединиться к Его церкви. Церковь Господа, она является неким проводником благодати, потому что в церкви присутствует Дух Святой. И когда Дух Святой сошел на апостолов и на тех, кто первые приняли святое водное крещение, мы знаем с вами, что церковь стала умножаться, расти, как мы уже и сказали сегодня, в плане статистики. Но подлинно ли все вот это количество людей является этой церковью, является во всей полноте членами церкви? И вот Христос говорил Петру: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот здесь впервые в Евангелии мы встречаем это выражение «церковь», «екклезия». Оно означает «созванное собрание», одно из значений. Оно встречается в Новом Завете 144 раза и в 90 случаях отражает именно поместную церковь. То есть церковь, мы скажем, на земле, в лице поместных церквей, в лице собраний верующих людей. Христос не просто создавал поместное собрание, Он создавал вселенскую церковь. И вот это мы должны понимать, что именно через поместную церковь человек, рожденный свыше, который желает заключить завет с Господом через святое водное крещение, входит во Вселенскую Церковь. Сколько уже сегодня душ, которые в вечности, то есть часть Церкви, сколько миллионов? Если вы вспоминаете, мы говорили на книгу Откровения о том размере Нового Иерусалима на небесах, то представить даже трудно себе, какое количество вообще членов церкви будет там, в Новом Иерусалиме, в той площади, которая огромадная, несколько тысяч километров сам город. Поэтому мы, от нас, вернее, сокрыто вот это количество этих душ, которые вошли в церковь. И мы еще раз подчеркнем и скажем, что Христос создает Вселенскую Церковь через поместную Церковь. И вот мы знаем с вами, читая Евангелие, можем обратить внимание на то, что это слово, оно было где-то знакомо ученикам, потому что оно включает в себя это выражение «созванное собрание». И в Израиле собирались, были такие созванные собрания. И мы с вами хорошо знаем, что и сегодня это слово присутствует. Мы иногда говорим: ты был на собрании? На собрании каком? На собрании кого? Вопрос. И вот в Евангелии от Матфея Христос говорит о нечто новом в своем собрании. Совершенно новом, говорит Он своим ученикам. Он говорит о своей церкви, противопоставляя ее другим собраниям. И собрание святых, оно коренным образом отличается от всех собраний людей по поводу связанного устройства там, городской жизни или где-то на местном муниципальном уровне или еще что-то. Оно может быть огромным, но вот жизнь показывает, что поместные церкви в своем количественном отношении они не такие уж большие. В Америке, да, есть большие церкви. Я как-то бывал в штате Теннесси, в одной церкви, у них 28 тысяч. У них только 3 тысячи, как они говорят, волонтеров. Где-то пасторов у них, ну, наверное, где-то за 20 человек, освобожденных пасторов. Там это целый, так мы скажем, комплекс. И попасть к первому пресвитеру нужно пройти, как бы сказать, охрану даже. Там у него сколько-то таких представителей, которые именно вот спрашивают, с какой целью. Это удивительно, вот такое устройство. Так вот, Христос говорил о своей церкви, противопоставляя ее другим собраниям. И это новое заключается в том, что Христос объединяет в этом новом два, не две личности, а два, как бы так сказать, один народ иудеев, а других язычников. И мы читаем в книге Откровения, что там сказано, из всех колен, племен, языков и народов церковь состоит. Но что удивительно, вот в этой тайне, сокрытой до определенного периода, когда Христос должен был прийти, он должен был открыть, что именно вот иудеи себя сопоставляли с другими, как с людьми низшего, можно сказать, духовного понимания. И так они говорили, и иногда говорят сейчас гои, то есть язычники, не знающие Бога. Но Христос именно создает свою церковь и одновременно объединяет иудеев и язычников. И Писание ясно подчеркивает это. Могу привести такой один интересный пример, как мне думается. Вот уже в Москве на уровне некоторых поместных церквей других деноминаций существует иудеи-христианский диалог уже 15 лет. И вот недавно мы отмечали это событие. За эти 15 лет многое что произошло в взаимоотношениях иудеев и христиан на уровне города Москвы и не только. Вы иногда слышите, мы говорим, что в январе, в конце января проходит такой, знаете, молитвенный марафон с участием уже в этом году где-то больше 500 церквей по всей России. То есть люди собираются и молятся о покаянии Израиля, просят мира Иерусалиму. Это и есть одно из объединяющих вот этих духовных моментов, на основании которых мы сегодня становимся одним народом. Я здесь был приглашен не так давно на один из праздников в ортодоксальной иудаизм, можно так сказать. Вы знаете, они так вот предложили, ну, дали понять, а можете вы что-то сказать? Вы знаете, я пережил такое чувство, а вообще что сказать? Что сказать? Сказать о Христе, не воспринимают они слово Мессия Христос, не воспринимают. Что сказать? Вот это внутренняя дилемма. Одно дело, делаешь добро, а другое дело, к этому добру нужно еще сказать некоторое слово. И вот так вот легло на сердце сказать им одно. Мы за вас молимся. Просим мира Иерусалиму. И подошел один представительский такой член, участник этой встречи. Ну, давайте назовем посол Израиля. И сказал: правда, вы столько такое количество церквей принимаете участие? Мы говорим, да. То есть, понимаете, вот эти моменты, почему я говорю, не то, что там выставить что-то, нет, а показать вот это некое противостояние в духовном мире, объединяющее нас, или которое объединение, которое произошло уже почти 2000 лет назад. И смотрите, Павел писал послание к Ефесской церкви, говоря следующее. Он говорит так во второй главе. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. А дальше: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а законом заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом». Братья и сестры, обратите внимание, текст большой, но я хочу немножечко вот на что сослаться. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Слышите? Закон и благодать, они несовместимы. Закон стал где-то водителем ко Христу. Но именно закон открыл нашу наготу. Когда не было закона, не было и понимания греха. Павел об этом очень хорошо пишет в послании к Римской церкви. Соединить закон и благодать невозможно. Но, однако, принимая Христа как своего Спасителя, если кто из иудеев принимает, он становится одним целым с язычниками. И сегодня нужно сказать, что в Израиле происходит пробуждение среди евреев. Все больше принимают Христа Мессией. Эта тема вообще, она сегодня становится весьма актуальной. Объединяющим фактором послужила именно жертва Христа. Завеса, которая в храме разодралась, это некое такое, знаете, не то чтобы иносказательное, но некое вот действие благодати Божией, показывающее, что именно все, двери раскрываются, пожалуйста, доступ в святое святых может войти не только первосвященник, но дверь открыта. Пожалуйста, заходите. В исторической православной церкви есть такая особенность в каноне литургии, когда двери алтаря открываются и закрываются. И вот там есть тоже занавеска. Все это символизирует вот эту жертву Христа, принесшую, когда эта завеса в храме разодралась надвое. В тот период до прихода Христа язычник не мог войти в храм, было запрещено. Но с приходом Христа эти двери открылись. Пожалуйста, иудей ты или ты язычник, заходи, пользуйся этой благодатью Божией. Мимо нашего дома молитвы постоянно в субботу проходит главный раввин вот этой ортодоксальной синагоги, которая около Китай-города. И вот как-то он мне сказал, мы с ним познакомились, и он мне говорит: мы, говорит, с женой каждую субботу ходим здесь, мимо вашего дома молитвы. Я ему говорю: заходите к нам, пожалуйста. Он подумал, говорит: знаете, зайду. Понимаете, момент какой, что вот стена, которая стояла, она была разрушена. За всю историю христианства христиане много сделали зла иудеям, много. Говорить об этом не будем. И вот именно последние где-то лет, наверное, 60-х годов, после Второго Ватиканского собора, когда католическая церковь признала свою вину за все преследования, гонения, уничтожения евреев, началась в духовном мире некая такая, знаете, стена раздвинулась, и появились возможности искания общего общения. Это Бог, это жертва Христа. И вот эти тексты, которые я прочитал в послании к Ефесянам, вникните в дом, в смысл, в глубину его. Мы приходим к Отцу в одном духе. Только мы по благодати, а они остаются пока в законе. И 12 глава Захарии говорит, когда Бог посетит их благодать, и они будут плакать, как мы с вами когда-то плакали, когда приходили к Богу с покаянием, и многие из нас плакали об этом. А это будет плакать целый народ. В его церкви, говорит нам этот текст, дает, вернее, понять, нет физической или национальной принадлежности, то есть нет различия между мужчиной и женщиной, ты русский или украинец, или там американец, или англичанин, нет различия. Мы сказали книгу Откровения, говорящую о том, что из всех колен, племен, языков и народов входит в Церковь Божию. Павел писал Колоссской Церкви такие слова, что он, то есть Христос, является главой тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Мы иногда слышим сегодня, что некоторые исторические церкви претендуют на свое первенство. А вот этот текст говорит, нет, родоначальник Христос, ему принадлежит первенство. И вот именно в церкви каждый верующий является живым камнем. Вот сегодня брат Владимир Борисович тоже отметил, мы получили дары и таланты, мы их пускаем в оборот или мы их зарываем. Но нас называет Господь живыми камнями. Он так и сказал Петру об этом. Ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою. То есть камень живой. И в своем послании Петр будет писать во 2 главе 9 стиха, говоря о том, что именно мы священство, мы призваны, чтобы говорить о совершенстве той благодати, в которой мы стоим и которой хвалимся. Это великое поручение. Мы не имеем права, братья и сестры, зарывать тот дар и талант, чтобы не оказаться спасенным, как головня из огня. Поэтому каждый верующий в церкви, он живой камень. Может быть, я приводил этот пример, но хочется еще раз вспомнить его. Как-то Михаил Яковлевич был когда-то нашим первым пресвитером здесь, и вот он взял меня с собой в Америку. И мы были под Вашингтоном в церкви, которая строилась благодаря тому, что если кто-то хочет купить камень в строительство этого здания. Я когда был, это уже было построено. И вот Михаил Яковлевич говорил, и моя, говорит, есть лепта есть. Я тоже, говорит, заплатил $2 за определенный там камень, который был в строительстве этой церкви. Она, церковь, где-то примерно, кажется, всех наций, что ли, называется. То есть вложил средства, чтобы было здание, но какой смысл? А здесь мы говорим о живом камне, о вложении наших даров и талантов, которые нам Господь дал. И мы с вами собираемся вот в нашей церкви поместной, не только мы, но и наши братья и сестры по лицу земли, чтобы поклониться Господу, чтобы прославить Его, чтобы получить ободрение, наставление, обличение. Поэтому после Дня Пятидесятницы появляется и создается новое особое общество. Общество искупленных людей, основанное на искупительной жертве Христа. Не на традициях, не на канонах, не на соборах в церкви. Нет, на жертве Христа. За всю историю мы столько, так скажем, присоединили и традиции, и канонов, и правил, и всего прочего. Мы сейчас в какой-то степени похожи на тех фарисеев, которые, создали такую обстановку, что трудно понять вообще, где истина. И нас часто спрашивают, а все-таки где правильная церковь, где истина? Мы говорим, истина не в деноминации, она во Христе, в Его жертве. И когда вы осознаете себя грешником и принимаете Господа, Он внутренне определяет нас. У нас происходит внутренняя борьба, какой церкви даже принадлежать. Вот сейчас такая тенденция, люди приезжают в Москву, кто на заработки, кто на учебу. И сколько уже было случаев, когда говорили те, которые стали членами нашей церкви, вот мы походили по многим церквам, но вот здесь, как они выражаются, вот мы увидели внутренне вот это то, что мы искали. Но у нас у всех внутренние потребности бывают иногда разные. Поэтому мы вошли с вами или принадлежим Вселенской Церкви в лице поместной церкви. Через братство наше, евангельских христиан-баптистов, которое прошло нелегкий путь до 80-х годов. Нелегкий путь. Еще одна мысль из этого текста Евангелия Матфея. Вот этому обществу людей новых весь период его формирования или формирования церкви будет противостоять дьявол. И Христос сказал Петру, давайте еще раз прочитаем. «И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада. С одной стороны, врата – это защита. То есть это, как раньше в городах стояли ворота, да, через которые входили в город. Но в библейском понимании врата ада, они представляют авторитет и власть. И вот об этом авторитете как раз и определенной власти и говорит Христос, и врата ада не одолеют ее. То есть врата ада символизируют организованную силу смерти и сатаны. И если оглянуться назад, нападение наших прародителей, на жизнь наших отцов, или мы скажем прародителей до потопа, и потом мы видим, какие усилия применял сатана, чтобы вот врата его одолевали Израиль. Сколько искушений было в жизни этого народа. Не успели выйти из египетского рабства, прошли через Черное море, Моисей 40 дней удалился, все, мы не знаем, что с ним случилось, дай нам, сделай нам Бога. И мы знаем, что это было. Какого они Бога сделали? Поэтому врата ада, написано, что они не одолеют церковь. И вот это различие, или вернее, это разница между ветхозаветным периодом и новозаветным заключается в том, что попытки сатаны не увенчаются успехом. Здесь говорится именно о нападках сил сатаны, неспособности его через смерть удержать у себя душу, спасенного Христом. Мы проповедуем и говорим на основании слова, что смерть больше не имеет власти. И когда Павел рассуждал своими братьями по плоти, объясняя им, что Христос – это Мессия, он им говорил о том влиянии смерти и о той победе, которая совершена была Господом на кресте. Читайте его послание к евреям, 2 глава, с 13 по 18 стих. Там сказано, что он лишил силы имеющего державу смерти. То есть, когда человек умирал до Христа, он именно участие в его движении в вечность было связано именно с правом некоторым, сатаны. Мы как-то говорили с вами, что до прихода Христа в преисподней было несколько мест, куда направлялись души после смерти. А вот уже после победы Христа человек направляется или в рай, или в ад. И то до определенного периода, когда будет общее воскрешение мертвых. Поэтому смерть – это сильный искуситель, но побежденный. И мы с вами свидетели, когда мы хороним наших братьев и сестер, мы никогда не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», «до встречи». Как-то был такой случай, мы спели «Христос воскрес», Великий пост. И получил я нарекание. А что это вы поете «Христос воскрес», когда еще праздник не наступил? Так мы говорим, праздник-то наступил 2000 лет назад. Мы не в принципах изменения канонов или традиций, а в принципе самой сути что именно вот в этот день погребения мы поем воскресение из мертвых. Поэтому смерть – это сильный искуситель, но побежденный воскресением Христа из мертвых. И Павел убеждал римскую церковь понимать эту истину, говоря, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Не освободит, а освободил в настоящем, настоящий период, сейчас, когда мы уверовали. Но сатана сейчас пока имеет в себе силу смерти. И Павел говорит об этом, что это жало. Жало, которое сильно жалит. Сказать, сейчас вот сделать такой опрос, скажите, хочу ли я умереть? Я думаю, что мы все скажем, конечно, нет. Но только разница в том, что мы, будучи детьми Божьими, не умираем вечно. Мы переходим от смерти в жизнь. Это совсем большая, огромнейшая разница. Так вот, именно сатана постоянно использует свою эту силу, какого-то права жалить, тщетно пытаясь уничтожить Церковь Христову. В чем смысл этих слов? В том, что за всю историю христианства, уже было подсчитано, мы как-то говорили, было убито 70 миллионов братьев-сестер по вере. 70 миллионов. Вот почему эта молитва убиенных за Слово Божие, снятие пятой печати, она открывает эту глубину того вопля молитвенного, когда наши братья и сестры там говорят, «Доколе, Господи, Ты не мстишь за кровь нашу?» А он сказал им, подождите, потерпите, еще не полное число, как вы вошло таким путем. И мы с вами говорили, что 100 тысяч христиан убиваемы ежегодно на этой земле. Что интересно, что исторические церкви не обращают внимания на те страны, где гонения, хотя общаются с руководствами тех стран, особенно католическая церковь, но никто не вступает за христиан. Никто не выступает за защиту их. И вот это интересный момент такой, который нельзя найти объяснение. Поэтому сатана пытается использовать свою силу, тщетно пытаясь уничтожить Церковь Христа. И именно об этой великой победе над смертью говорил Петр в день Пятидесятницы, когда он сказал такие слова в своей первой проповеди, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Мы верим в это. Мы верим, что смерть не удержит нас, нам обещал Господь. И Павел писал в послании к Коринфянам, 15 главе, объясняя вот этот смысл тайны, тайны восхищения церкви, смысл этой тайны изменения. Я хочу прочитать эти три стиха послания апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 54 стиха. Он говорит так, «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? А, где твоя победа? Павел ставит вопросы. Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Я на этой неделе звонил брату Николаю Егоровичу Сучкову. Ему в ноябре должно быть 93, если Бог позволит. Он очень сильной немощи. И он говорит, тяжело мне. Тяжело. Вы знаете, жало это, оно, мы знаем, укус пчелы или осы имеет разницу, но вместе с тем. А это нечто необъяснимое, когда на нашу душу накладывается эта смертная тень. Поэтому Давид испытал это откровение, когда он получил в 22-м псалме, он пишет, «Когда пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Вот какое обетование тогда муж Божий получил, а мы сегодня имеем основание воскресения Христа из мертвых. Поэтому это великая истина, именно как тогда, так и теперь Господь заверяет всякого верующего в Него, что врата ада, цепи смерти никогда навечно не одолеют и не будут властвовать над нами, братья и сестры. Навечно. Это благодать Божия. Еще. В своей церкви Христос на земле дал власть не только в поклонении, но и дал власть, о которой Он сказал Петру, Христос, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это очень сложный текст, но сложный не в понимании, а в осуществлении этой власти. И мы знаем, что за всю историю христианство наломало дров, я бы так сказал, в этом отношении, когда продавали или покупали прощение грехов. Когда говорили о том, что именно церковь имеет право вот отпустить грехи. И это было, и сегодня мы это слышим. Но здесь все-таки смысл гораздо глубже. И вот сегодня упоминали и Ананию, и Сапфиру. Это не просто так, вот Дух Святой открыл Петру, и мы не видим в его выражениях, вот в этом тексте Деяния апостолов, чтобы у него были какие-то сомнения. Он только сказал и Анании, и Сапфире, зачем вы согласились солгать Духу Святому? И была явлена такая сила, что эти двое, две души тут же умерли в присутствии апостолов. Почему? Потому что церковь – столб и утверждение истины. Простите за такое сравнение, но я думаю иногда, что если бы сегодня вот так вот Петр сказал нам, то, по всей видимости, нас больше бы умерло перед его ногами. Время такое, мы говорим. Да не время такое, а мы становимся другими. Но здесь мы видим с вами, что Господь дает вот такое, знаете, такую власть, чтобы церковь могла пользоваться этой властью. Не просто прочитали и забыли. Почему мы говорим об общинной жизни? Почему мы говорим, что есть приходы? Почему мы говорим о том, что церковь – это на основании послания Павла, это тело, это организм духовный? Вот этот смысл Петру Христос донес в начальном таком становлении. И вот эта власть, она имеет право провозглашать, что запрещено или что разрешено на земле. И когда Христос второй раз явил своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 23 стих, Он сказал им так: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Эти слова говорят о том, что если согрешающий верующий отказывается обратиться от своего греха, это относится непосредственно именно к члену Церкви Христовой, не к мирскому человеку, нет, нет. Именно если таковой верующий отказывается обратиться от своего греха после обличения наедине или после обличения перед всей Церковью, Церковь не только имеет право, но обязана поступить с нераскаявшимся грешником, чтобы отлучить его от церкви. Вы знаете, даже вот мы, наш опыт по местной церкви, мы на членских собраниях читаем фамилии только. А за этот период между членскими собраниями сколько бывает случаев не передать. Поэтому церковь, она организм, тело духовное, глава которого Христос. И в этом организме мы знаем, как мы заботимся о своих членах тела. Так вот мы призваны заботиться и друг о друге. В позиции увещевания, обличения, наставления исправления, об этом Павел пишет в своих посланиях. Поэтому церковь обязана поступить с нераскаявшимся членом церкви, как с язычником и мытарем. Почитайте 18 главу Матфея с 15 по 17 стихи. И мы с вами увидим там, как мы должны взаимодействовать между собою, если кто-то из нас согрешил один против другого. Вот этим самым церковь говорит таковым, что их жизнь не согласуется со Словом Божьим. И таковой человек не имеет права быть членом церкви и не имеет права на общение с Божьим народом. Знаете, что интересно? Что когда мы принимаем решение об отлучении члена церкви за его греховный образ жизни, что он не оставляет грех, есть случаи, переходят в другую общину. И там их принимают. Но жизнь показывает, что малая закваска, она заквашивает все тело. Тесто, простите. Павел пишет Коринфянам. И что интересно, проходят годы, и вот эта поместная церковь, она начинает болеть духовно. Потому что эти люди, будучи отлучены в одной церкви, перешедшие в другую, на то там не обратили внимания, хотя было сопроводительное письмо, получают именно закваску, которая начинает разлагать поместную церковь. Почитайте книгу Откровения, послание семи малоазиатским церквам, обратите внимание, как там Дух Святой подчеркивает, особенно там об Иезавеле, одной поместной церкви, Бог говорит, я ей дал время покаяться, она не покаялась. И детей, он говорит, посещу болезнью, на одру болезни положу, ее и детей ее. Вы знаете, что мы сеем, что дальше? То мы и пожинаем. Но церковь имеет такую власть, потому что у нее есть истина Божьего Слова, согласно с которым она может судить, не осуждать, осудить. И один пример. Пятая глава 1 Коринфянам. Мы знаем историю этой поместной церкви, когда у них был грех. И вот Павел пишет им, когда член церкви согрешил, а церковь на это не обращала внимания и попустительством занималась, образно говоря. Он пишет, «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе, ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешне же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Вот в этом-то и заключается сложность этого текста. Даю тебе ключи Царства Небесное, что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. В этом-то и есть сложность этого текста. Из опыта хочу сказать, очень тяжело принимать решение об отлучении. Очень тяжело. Очень тяжело. Потому что это ответственность. Человек лишается права не быть членом церкви. Мы не говорим о спасении или о спасенных. Мы говорим о церкви, о той голубице Христовой, о ее образе жизни, о ее святости, о том, что она должна быть вот этой святой частью на этой земле. Вот почему врата ада, они постоянно нападают на церковь. А Христос сказал, не победит сатана, я победил тебя. Я лишил тебя державы смерти, да, ты будешь жалить, но ты не победишь. Я одержал эту победу. И вот если член церкви, будучи даже отлученным, если у него потом происходит это действие Духа Святого, если он приходит и Дух Святой его изменяет, много есть случаев, когда ушли, прошли годы и вернулись. Пример один приведу, надо заканчивать. Один из наших братьев молодости я хорошо его знал, мы молодежи были. Потом ушел, женился на неверующей, 40 лет прожил. Я как-то его спросил: скажи, пожалуйста, вот все эти 40 лет, он потом пришел, раскаялся, обновил покаяние пред Господом. Все эти 40 лет, что ты ощущал, что ты чувствовал? Он говорит: вы знаешь, что вот все 40 лет мучился. Понимал, что я не сделал неправильно. Понимал, но себя успокаивал, чем-то заглушал этот внутренний голос. И нужно было дождаться, чтобы половина ушла в вечность, и только потом Господь удивительным образом касается его сердца. Как непостижимы судьбы твои, как неисследимы пути твои, Господи! Кто дал бы тебе наперед, чем мог бы ты воздать? Павел пишет, когда он смотрит на отречение, на жизнь своих братьев и сестер, на их отступление, он говорит: не понять умом все это. Итак, авторитет церкви состоит в том, что она, имея небесное слово обо всем, что необходимо для жизни и благочестия. Петр так и пишет: мы имеем такие обетования, помогающие нам не только в познании, но и в призвании призвавшего нас, чтобы отражать эти раскаленные стрелы лукавого. 2 Петра 1:3, прочитайте дома. Поэтому да поможет нам Господь соответствовать нашему призванию, братья и сестры. Очень мало остается времени, очень мало, чтобы Господь, когда придет за нами, нам сказать: вот Бог наш, на которого мы с вами уповали. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь.